«Что всего более облегчает мне мою задачу, — начал Афанасий Иванович, — это непременная обязанность рассказать никак не иначе, как самый дурной поступок всей моей жизни. В таком случае, разумеется, не может быть колебаний. Совесть и память сердца тотчас же подскажут, что именно надо рассказывать. Сознаюсь с горечью, в числе всех бесчисленных, может быть, легкомысленных и ветреных поступков жизни моей есть один, впечатление которого даже слишком тяжело залегло в моей памяти. Случилось тому назад лет около 20. Я заехал тогда в деревню к Платону Ордынцеву. Он только что выбран был предводителем и приехал с молодой женой провести зимние праздники. Тут как раз подошло и рождение Анфисы Алексеевны, и назначились 2 бала. К тому времени был в ужасной моде и только что прогремел в высшем свете прелестный роман Дюма Фиса «La Dame aux Camélias» — «Дама с камелиями», поэма которой, по моему мнению, не суждено ни умереть, ни состариться. В провинции все дамы были восхищены до восторга, те, которые, по крайней мере, прочитали. Прелесть рассказа, оригинальность постановки главного лица, этот заманчивый мир, разобранный до тонкости, и, наконец, все эти очаровательные подробности, рассыпанные в книге, насчет, например, обстоятельств употребления букетов белых и розовых камелий по очереди, одним словом, все эти прелестные детали и все это вместе произвели почти потрясение. Цветы камелий вошли в необыкновенную моду. Все требовали камелий, все их искали. Я вас спрошу, много ли можно достать камелий в уезде, когда все их для балов спрашивают, хотя бы балов и немного было? Петя Вороховской изнывал тогда бедняжка по Анфисе Алексеевне. Право, не знаю, было ли у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда. Бедный с ума сходил, чтобы достать камелий к вечеру на бал для Анфисы Алексеевны. Графиня Соцкая из Петербурга, губернаторша гостья. И Софья Беспалова, как известно, стала приедут, наверное, с букетами, с белыми. Анфисе Алексеевне захотелось для некоторого особого эффекта красных. Бедного Платона чуть не загоняли, известно, муж поручился, что букет достанет, и что же? Накануне перехватила Мутищева Екатерина Александровна, страшная соперница Анфисы Алексеевны во всем, на ножах с ней была. Разумеется, истерика, обморок. Платон пропал. Понятно, что если бы Пете промыслить где-нибудь в эту интересную минуту букет, то дела его могли бы очень сильно подвинуться. Благодарность женщины в таких случаях безгранична. Мечется, как угорелый, но дело невозможное, и говорить тут нечего. Вдруг сталкиваюсь с ним уже в 11 вечера, накануне дня рождения и бала, у Марьи Петровны Зубковой, соседки Ордынцева. Сияет. «Что с тобой? Нашел. Эврика». «Ну, брат, удивил же ты меня. Где? Как?» «В Якшайске. Городишко такой там есть, всего в 20 верстах, и не наш уезд. Трипалов там купец есть, бородач и богач, живет со старухой и женой, и вместо детей одни канарейки. Пристрастились оба к цветам, у него есть камелии». «Помилуй, да это неверно. Ну, как не даст. Стану на колени и буду в ногах валяться до тех пор, пока даст, без того не уеду». «Когда едешь-то? Завтра, чем свет, 5 часов. Ну, с Богом!» И так я, знаете, рад за него, возвращаюсь к Ордынцеву. Наконец уж 2-й час, а мне все это, знаете, мерещится. Хотел уж спать ложиться. Вдруг преоригинальные мысли. Пробираюсь немедленно в кухню, бужу Савелия Кучера, 15 целковых, ему подай лошадей в 30 минут. Через 30 минут, разумеется, возок у ворот, у Анфисы Алексеевны сказали мне мигрень, жар и бред, сажусь и еду. В 17:00 я в Якшайске на постоялом дворе переждал до рассвета, и только до рассвета, в 19:00 у Трипалова. Так и так, есть камелии, батюшка, отец родной, помоги, спаси, в ноги поклонюсь. Старик, вижу, высокий, седой, суровый, страшный старик. Ни-ни, никак не согласен. Я бух ему в ноги, так-таки и растянулся. Что вы, батюшка, что вы, отец, испугался даже? Да ведь тут жизнь человеческая, кричу ему. Да берите-ка ли так с Богом. Нарезал же я тут красных камелий. Чудо, прелесть. Целая оранжерейка у него маленькая. Вздыхает старик. Вынимаю 100 рублей. Нет уж вы, батюшка, обижать меня таким манером не изволите. А коли так, говорю, почтенный, благоволите эти 100 рублей в здешнюю больницу для улучшения содержания и пищи. Вот это, говорит батюшка, дело другое, и доброе, и благородное, и богоугодное, за здравие ваше и подам. И понравился мне, знаете, этот русский старик, так сказать, коренной русак, de la vraie souche, исконный, французский. В восторге от удачи тотчас же в обратный путь воротились окольными, чтобы не встретиться с Петей. Как приехал, так и посылаю букет к пробуждению Анфисы Алексеевны. Можете себе представить? Восторг, благодарность, слезы благодарности. Платон, вчера еще убитый и мертвый Платон, рыдает у меня на груди. Увы, все мужья таковы, сотворение законного брака. Ничего не смею прибавить, но только дела бедного Пети с этим эпизодом рухнули окончательно. Я сперва думал, что он зарежет меня, как узнает, даже уж приготовился встретить. Но случилось то, чему бы я даже и не поверил. В обморок, к вечеру бред, и к утру горячка рыдает, как ребенок в конвульсиях. Через месяц только что выздоровел, на Кавказ отпросился, роман решительный вышел, кончил тем, что в Крыму убит. Тогда еще брат его, Степан Варховской, полком командовал, отличился. Признаюсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили. Для чего? Зачем я так поразил его? И добро бы я сам был влюблен тогда. А то ведь простая шалость из-за простого волокитства, не более. И не перебей я у него этот букет. Кто знает, жил бы человек до сих пор. Был бы счастлив, имел бы успехи, и в голову б не пришло ему под турку идти. Афанасий Иванович примолк с тем же солидным достоинством, с которым и приступил к рассказу. Заметили, что у Настасьи Филипповны как-то особенно засверкали глаза, и даже губы вздрогнули, когда Афанасий Иванович кончил. Все с любопытством поглядывали на них обоих.
«Надули, Фердищенко! Вот так надули! Нет, вот это уж так надули!» — вскричал плачевным голосом Фердищенко, понимая, что можно и должно вставить словцо.
«А вам, кто велел дело не понимать, вот и учитесь у умных людей!» Отрезала ему чуть не торжествующая Дарья Алексеевна, старинная и верная приятельница и сообщница Тоцкого. «Вы правы, Афанасий Иванович, пятижо прискушное, и надо поскорее кончить», — небрежно вымолвила Настасья Филипповна. «Расскажу сама, что обещала, и давайте все в карты играть».
«Но обещанный анекдот прежде всего», — с жаром одобрил генерал.
«Князь!» — резко и неожиданно обратилась к нему вдруг Настасья Филипповна. «Вот здесь старые мои друзья, генерал да Афанасий Иванович, меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю».
Афанасий Иванович побледнел, генерал остолбенел. Все уставили глаза и протянули головы. Ганя застыл на месте.
«За кого?» — спросил князь замирающим голосом. «За Гаврилу Ардельоновича Иволгина», — продолжал Настасья Филипповна по-прежнему резко, твердо и четко. Прошло несколько секунд молчания. Князь как будто силился и не мог выговорить, точно ужасная тяжесть давила ему грудь.
«Нет, не выходите», — прошептал он наконец и с усилием перевел дух.
«Так тому и быть, Гаврил Ардельонович!» Властно и как бы торжественно обратилась она к нему. «Вы слышали, как решил князь? Ну так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз навсегда».
«Настасья Филипповна», — дрожащим голосом проговорил Афанасий Иванович. «Настасья Филипповна», — убеждающим, но встревоженным голосом произнес генерал. Все зашевелились и затревожились.
«Что вы, господа?» — продолжала она, как бы с удивлением вглядываясь в гостей. «Что вы так всполохнулись? И какие у вас у всех лица?»
«Но вспомните, Настасья Филипповна», — запинаясь, пробормотал Тоцкий, — «вы дали обещание, вполне добровольное, и могли бы отчасти и пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но, одним словом, теперь в такую минуту и при людях, и все это так... Кончить таким пятижо — дело серьезное, дело чести и сердца, от которого зависит...»
— Не понимаю вас, Афанасий Иванович. Вы действительно совсем сбиваетесь. Во-первых, что такое при людях? Разве мы не в прекрасной интимной компании? И почему пятижо? Я действительно хотел рассказать свой анекдот. Ну вот и рассказала, нехорош разве?
И почему вы говорите, что несерьезно? Разве это несерьезно? Вы слышали, я сказала князю, как скажете, так и будет. Сказал бы «да». Я бы тотчас же дала согласие. Но он сказал «нет», и я отказала. Тут вся моя жизнь на одном волоске висела, чего серьезнее.
— Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь? — пробормотал князь, почти уж не в силах сдержать свое негодование на такой обидный даже авторитет князя.
— А князь для меня то, что я в него в первого во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Он в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю.
«Мне остается только отблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила», — проговорил, наконец, дрожащим голосом и скривившимися губами бледный Ганя. «Это, конечно, так тому и следовало, но, князь в этом деле до 75 тысяч добирается, что ли?» — оборвала вдруг Настасья Филипповна. «Вы это хотели сказать?» «Не запирайтесь, вы непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить, вы эти 75 тысяч возьмите себе и знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо ж и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Завтра по-новому, а сегодня я именинница и сама по себе в первый раз в целой жизни. Генерал, возьмите и вы ваш жемчуг, подарите супруге, вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю, и уже больше не будет вечеров, господа. Сказав это, она вдруг встала, как будто желая уйти. «Настасья Филипповна! Настасья Филипповна!» послышалась со всех сторон. Все заволновались, все встали с мест, все окружили ее, все с беспокойством слушали эти порывистые, лихорадочные, исступленные слова, все ощущали какой-то беспорядок, никто не мог добиться толку, никто не мог ничего понять. В это мгновение раздался вдруг звонкий, сильный удар колокольчика, точь-в-точь, как давеча в Ганечкину квартиру. «А вот и развязка! Наконец-то! 11:30!» — вскричала Настасья Филипповна. «Прошу вас садиться, господа! Это развязка!» Сказав это, она села сама. Странный смех трепетал на губах ее. Она сидела молча, в лихорадочном ожидании, и смотрела на дверь. «Рогожин и 100 тысяч, сомнения нет», — пробормотал про себя Птицын.